Культурные люди.
В студии радио «Комсомольская правда» Полина Фраткина. Привет, Полина.
Привет, Олеся.
Как говорил мой ребенок, когда был маленьким, всемирно известная пианистка. Вот так он тебя характеризовал.
Он именно обо мне это говорил?
Да, именно о тебе он говорил. Да, Полина Фраткина – всемирно известная пианистка. Ну, как бы смешно это ни звучало, на самом деле это абсолютная правда. И еще это моя давняя подруга. Поэтому, в общем, этим объясняется то, что мы на «ты», этим объясняется то, что мы будем, наверное, очень просто разговаривать сегодня.
Фамильярничать,
как можем, из последних сил. Что мы здесь, собственно, сегодня собрались? Собрались мы потому, что 16 июня, то есть буквально вот-вот, вот буквально на днях, в Александринке состоится выступление, я не говорю концерт, выступление Полины Фраткиной. Мы сейчас о нем будем говорить, и будем говорить о том, почему это выступление особенное. По-моему, еще есть билеты на этот концерт. Не знаю точно, но, по-моему, есть. И в этом выступлении не было бы, наверное, ничего особенного, если бы некоторые нюансы. Давайте, чтобы я лишний раз не тратила просто времени Полины своего, и чтобы мы не рассказывали. Есть уже сформулированный ролик. Вот мы сейчас его послушаем, чтобы было понятно, о чем речь.
Меня всегда волновал вопрос, что такое гармония? Что за функция этому слову приписывают люди? Так вот, оказалось, что гармония – это дочь двух богов. Совершенно противоположных по значению. Бога войны Ареса и богини любви Афродиты. Получается, что гармония в любом случае какое-то пространство, в котором сходятся противоположности и, может быть, даже противоборствующие стороны. Это говорит о том, что вот это состояние бесконфликтности, то есть состояние гармонии, мы не можем достичь, не пройдя через некий конфликт. История про гармонию, история возникновения богини согласия гармонии, дочери Ареса и Афродиты, для меня напрямую связана с музыкой Моцарта.
Ну, хорошо. А вот мы прослушали, в принципе, нам ясна суть. Да, в общем и целом. На самом деле, то, что ты говоришь в этом ролике, звучит абсурдно. Абсолютно. Мы привыкли, что гармония – это прежде всего согласие. Это прежде всего... Я не знаю, цельность, соразмерность, ну вот какие-то такие понятия.
А чем это противоречит тому, что я сказала в этом ролике?
Ты сказала, что она гармония, дочь Ареса и Афродиты, или там Марса или Венеры, и Венеры, да?
Ареса и Афродиты.
Ну, так, собственно... Греки называли это иначе. Хорошо, да, ну...
Собственно, вот эти противоположности составляют собой целостность, одну единую картину. Если мы соединим противоположности в одно, получается именно целостная картина. Проблема в том, что наша психика устроена так, что мы практически не можем видеть целостную картину мира. Нам кажется, что мы ее видим целиком, а на самом деле, как правило, мы смотрим только с одного ракурса. Для того, чтобы увидеть картину целиком, нам надо посмотреть с нескольких сторон. И вот как раз эта история про Ареса и Афродиту говорит о том, что стоит нам начать смотреть на ситуацию с разных сторон, и есть вероятность, что мы можем увидеть целостную картину. Хотя бы такая надежда.
Да, мне кажется, что это всего лишь надежда, по большому счету.
Ну, в конце концов, мы всю жизнь стремимся к какому-то совершенству. Конечно, мы его вряд ли достигнем, но то, что мы можем ввести в осознание какие-то вещи, а если мы вводим в осознание какие-то вещи, если мы осознаем, что с нами происходит, да, есть шанс, ну, хотя бы не попадать в одни и те же неприятные ситуации много раз в жизни.
Мы об этом будем говорить еще неоднократно, потому что Полина вообще очень серьезно занимается психологией, помимо музыки, и это, мне кажется, очень интересно и очень обогащает вообще то, что она делает с творческой стороны. Но так или иначе, программа называется «Эффект Моцарта. Миф о гармонии». Правильно?
Абсолютно верно.
Мы начнем, видимо, с Моцарта. Но для начала давай вообще объясним, как это будет выглядеть, что это за программа. Это же не просто концерт, когда ты будешь играть фортепианного Моцарта.
Нет, так нет. Мне самой было бы неинтересно.
Вот,
это я уже в своей жизни прошла и неоднократно.
И еще я очень хочу предупредить всех, Полина не лектор. Вот это не лекция о Моцарте. А что?
Ну, на самом деле, лекция сейчас такой популярный жанр, и в него входят любые беседы со сцены.
Беседы, ага.
Я не очень люблю слово «лекция», потому что особенно в сочетании со словом «концерт» это веет чем-то таким из моего детства, чего бы я не хотела сюда привносить.
Нафталиненьким таким, да?
Да-да, поэтому, собственно, я назвала это «концерт-беседа». Угу. Потому что, во-первых, мне не хотелось бы вещать в качестве оракула, а мне хочется, чтобы это был какой-то обмен мнениями. И потом я говорю те вещи, которые... Ну, сложно проверить. Это те вещи, которые я сама на собственном опыте для себя открыла. И я делюсь своим опытом с людьми. Мне кажется, что это интересно, потому что, вот, Олесь, ты сказала про психологию, что это обогащает. Это не просто обогащает, собственно, то, чем я сейчас занимаюсь, это я занимаюсь психологией музыки. Это главное, что есть в этой программе. И вообще, это последнее мое большое увлечение, которое длится уже много лет.
Я думаю, что твои недоброжелатели словосочетание «психология музыки» подвергли бы определенному остракизму или нет?
Во-первых, так или иначе у меня будут недоброжелатели, которые будут подвергать остракизму то, что я говорю, потому что я делаю что-то совсем необычное и новое.
Я такого никогда, честно говоря, я с таким никогда не сталкивалась. Может быть, если кто-то из наших слушателей сталкивался, напишите нам в соцсетях. Я вот никогда не встречалась.
Ну, давай объясним, о чем речь, тогда будет понятно вообще, давай. Почему это сложно впихнуть в какой-то жанр. Я дочь двух музыковедов, и они лекторы, мои родители, особенно моя мама, известный лектор-музыковед, поэтому для меня...
Элла Фрадкина.
Элла Фрадкина. Многие выросли на ее концертах, и для меня, в общем, это такая вещь, с которой я росла всю жизнь, лекция-концерт. И надо сказать, что в этом смысле я взяла лучше, как мне кажется, что я взяла вот эту часть родительскую, которую раньше у меня не было, я играла на рояле, теперь разговорилась. И, собственно, мои родители ведь тоже занимаются такой просветительской деятельностью. Но в моей ситуации мне бы хотелось отойти от музыковедения, отойти от дат, известных
биографии
фактов,
композиторов.
Биографии композиторов, каких-то музыкальных клише. Я, кстати, мои родители, в принципе, тоже не любят музыкальные клише, но они ближе к музыковедению все-таки. Вот это их, как бы, их работа. Uh-huh. Я, поскольку я очень увлечена действительно и психологией, и философией, и тем вообще... В принципе, давайте назовем это так. Мне интересно, что происходит с нами, со всеми, со мной лично и с обществом в целом. И когда я соединила мое увлечение вот интересом к жизни, вообще к проблематике жизненной, как, не знаю, и к психологии, и к философии, и к истории, и я поняла, что все это находит свое отражение в музыкальном языке. То есть, собственно, что происходит в музыке? Музыка – это язык. Вот есть речь, есть язык математики, есть язык, там, не знаю, людей, которые там не могут говорить, да, его изучают. Есть там язык жестов, язык чего еще там, не
да,
знаю.
Да, всего чего угодно, но...
Есть язык музыки.
Бейсик и, да, Бертран.
Да. Есть язык музыки. Язык музыки, в нем есть свои правила, есть синтаксис, есть некие сочетания звуков, которые создают некий эффект, есть свое, так сказать, историческое развитие. И все это отражает то, о чем думал человек в тот или иной период жизни или исторический период, то, как люди чувствовали свое время, ту систему ценностей, что для них было хорошо, а что плохо в тот или иной момент как бы существования, я не знаю, западноевропейской цивилизации, в которой мы, в принципе, находимся. Вот все это отражено в музыкальном языке. Это, наверное, вот сейчас общие слова, и...
Я как раз тебя хотела, да, скорректировать и вернуть, что называется, на землю, потому что, в принципе, да, ты говоришь безумно интересные вещи, но я бы хотела сузить наш разговор к Моцарту, да, немножко его, потому что все-таки твоя программа посвящена Моцарту.
Ну, Моцарт в данном случае – это такая фигура, в музыке которой заложено очень много, и в его имени заложено очень много. Поэтому Моцарт в данном случае – это такой вот, как сказать, это такая знаковая фигура, которая, через которую мы можем много что понять про себя самих.
Знаете, я бы Моцарта где-то отчасти сравнила с брендом, знаете, как Симпсон практически. То есть это такой огромный бренд, мультикультурный бренд. Да? И, наверное, мы к этому вернемся. А сейчас мы послушаем... Что мы послушаем? Послушаем Моцарта какого-нибудь в твоем исполнении.
Thank you. «Умные люди». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Культурные люди.
В студии радио «Комсомольская правда» Полина Фраткина, которая выступает как солирующая пианистка в России и за рубежом, сотрудничает с современными композиторами, пишущими музыку специально для нее, участвует в международных музыкальных фестивалях. Ее аудитория от академических залов, таких как капелла филармонии, концертный зал Мариинского театра до арт-пространств, лофтов и джазовых клубов. Записи и трансляции с концертов звучат на радио и телевидении. Это я все читаю, Полина, твое описание.
Очень
привет.
Тяжело слушать про себя. Я уже извелась просто.
Ну, ладно, так или иначе, я должна же была тебя как-то представить.
Такие издержки артистической жизни, которые терпеть не могу.
Ну, так или иначе. Мы сейчас говорим, на самом деле, совсем не об этих академических залах и так далее. Мы говорим о невероятно интересной и необычной программе, которая нас с вами ждет 16 июня в Александринке. «Эффект Моцарта. Миф о гармонии». Угу. Мы закончили в предыдущей части, не закончили, мы только начали, на самом деле, говорить о Моцарте. И я, господи боже мой, никто, мне же не простят, на самом деле, а сравнила его с Симпсоном.
Я думаю, что сейчас мне не простят еще худшее сравнение, и еще более тяжелое сравнение для слушателя. Надо сказать, что лет 10 назад я попала в Зальцбург. И
Зальцбург – это родина Моцарта, извините. Блеснула она эрудицией.
Но... Зальцбург – это город, в котором родился Моцарт.
Да.
Я туда ехала как в Мекку, специально ехала в этот музей, зашла в музей, там стояла в пустом пространстве стояла маленькая люлька, и звучал 23-й концерт Моцарта, моя любимая музыка, очень красивая, такая тоскливая, возвышенная, прекрасная совершенно. И я разрыдалась. У меня был натуральный катарсис. Я просто, так сказать, ощутила себя, не знаю, где-то за пределами вообще вот мирского существования. Не знаю, было удивительное совершенно ощущение. Дальше я прошла в соседнюю комнату. Я оказалась в толпе туристов, и какой-то человек хлопнул меня по плечу, я повернулась, оказалось, охранник. Я уж не знаю, почему он выбрал именно меня для этой роли, но единственное, что он мне сказал, хотя слезы уже высохли в этот момент на моих глазах, он сказал мне: ничему не верьте, здесь все фикция в этом музее. Нет ничего со времен Моцарта. Все эти пуговички вот в соседнем зале, все это китайского производства. И в этот момент... В этот момент я... У меня была очень странная такая комбинация чувств между диким разочарованием и, естественно, я захохотала просто, потому что мне стало смешно. Он меня так опустил с небес на землю в буквальном практически смысле этого слова, осквернил храм.
Да-да-да-да-да, это именно это слово, осквернение.
Осквернение храма, да. И в тот момент, когда я почувствовала...
Оскорбление чувств верующих.
Я вот тогда еще не занималась психологией, даже, пожалуй, это было лет 15 назад, очень давно. Ага. Но я думаю, что это было, вы знаешь, такой вот... это была рука судьбы. Просто этот человек был мне нужен для того, чтобы вот буквально в это воскресенье в Александринском театре я эту историю рассказала. Потому что в этот момент мне в голову пришла одна мысль. Вот это вот осквернение святыни, вот это ощущение катарсиса, которое у меня было. Детская кроватка, люлька. Вот эта музыка, которая там звучит. Потом я продолжила этот ряд и поняла, что кроме того, что мы, так сказать, что мы знаем о Моцарте, мы все в основном вспоминаем, вот люди вспоминают, когда я сейчас делала опрос, кстати, по Фейсбуку.
Это мы сейчас к этому вернемся.
Вспоминают его детство. И вообще он ассоциируется с детством. Это его младенчество чудесное, абсолютно какое-то волшебное, да, вот этот период, это чудо-ребенок. Что такое чудо-ребенок, да?
Да.
Мучительная, насильственная смерть.
Согласна.
В возрасте 30 с чем-то лет.
Согласна.
А И сейчас я подойду к еще более серьезной вещи. Этот композитор с точки зрения такого коллективного бессознательного, с точки зрения такого общественного как бы мнения, он еще и способен излечивать.
Вот каких... Об этом мы еще тоже поговорим.
Вот это, собственно, есть эффект Моцарта. Сейчас я к этому подойду. Но вот эти три факта в совокупности дали мне право думать, что фигура Моцарта на самом деле в неком нашем общественном, бессознательном, ну, это такие сложные слова, в каком-то, не знаю, ну, в коллективном бессознательном, в нашем как бы восприятии этой фигуры, да, ассоциируется, то есть эта фигура ассоциируется у нас с Иисусом. То есть она стоит примерно где-то, может быть, ну, я же там не знаю, может быть, для кого-то это будет кощунство, но во всяком случае вот этот образ младенчества, чудо-ребенок, мучительная смерть и способность излечивать, да, вот эти три факта позволяют мне уже сделать вывод о том, что это действительно где-то в нашей мифологии европейской, где-то рядом.
Вы чувствуете, стоит, насколько достойный ответ мне сейчас дала Полина Фраткина, просто прям как оплеуху. Я сравнила Моцарта с Симпсоном, а она сравнила Моцарта с Иисусом. По-моему, очень закончено. Хорошо.
Ну, собственно, если мы с тобой говорим о мифе,
да,
то... Мы говорим сейчас и Симпсон, да, и Моцарт, и вообще множество фигур, которые присутствуют в нашей жизни и олицетворяют что-то, то есть являются аллегориями чего-то, в каком-то смысле вписываются в наш миф.
Слушай, ну хорошо, вот ты сейчас на самом деле сказала, это же тоже очень важно, по поводу излечивания того-сего, по поводу... Сколько у нас есть историй? Я помню, на какой-то лекции ты рассказывала про коров Моцарта. Плохо помню.
Ну, я могу сказать, что действительно...
Скажи мне, вот расскажи эту историю, просто чтобы...
Эффект Моцарта, на самом деле, это устойчивое словосочетание, которое изобретено, не помню, по-моему, Альфредом Томатисом. Это такой был человек, который лечил Моцартом.
Или это... Лечил Моцартом, а не Моцарта.
Или до сих пор есть по всему миру его, так сказать, центр, где он до сих пор лечит звуком, и в том числе Моцартом. И то ли это не его терминология, сейчас я вот сейчас помню. Нет, это было научное открытие. Ставили Моцарта студентам и проверяли, как у них работает IQ при этом, как у них повышается IQ после прослушивания Моцарта. Потом там проверяли на крысах, что крысы лучше проходят лабиринты. Самая моя любимая история – это то, что Моцарта ставили в сточных канавах где-то там, и якобы вот микробы, вот, которые обычно, так сказать, там присутствуют, их количество уменьшалось. То есть мусор как-то то ли сокращался. Вот сейчас я не приготовилась, понимаешь, я не взяла с собой вот эти выдержки из газет и
это
журналов.
Это прелестные факты, но я боюсь, что это не мусор, а может быть, количество микробов погибали от ужаса. Знаешь, как, по-моему, у Образцова был такой образ в его кукольном спектакле, когда тигр срывает с себя шкуру, слушая скрипача, от полноты чувств. Микробы погибали, очевидно, слышим
Моцарта. Микробы погибали, но там какая-то история, связанная с тем, что какая-то там переработка чего-то, каких-то отходов и так далее, и как-то это связано было с микробами, я сейчас вот не буду врать, потому что есть действительно информация в интернете, есть ссылки на эти, так сказать, исследования.
Гуглите, друзья, гуглите.
Поэтому я не хочу какие-то ошибочные цифры какие-то приводить, но то, что есть такая информация, это факт.
Отлично. Ну, в общем, это тоже, знаете ли, мифы, да? Вот,
ну, вот...
Нет?
Вот понимаешь, у мифа есть разные значения. Миф может восприниматься как выдумка, да? И миф может восприниматься как некая истина.
Нет.
Это может.
Так.
Вот, например, академик, философ Пятигорский миф охарактеризовал так. Сейчас я попробую вспомнить своими словами, скажу. Миф – это некая истина, некая основа, которая находится в нашем бессознательном, в подсознании, да? Она неосознанна, она не отрефлексирована.
Вот послушайте, о мифах мы будем говорить подробнее после того, как мы послушаем еще кусочек из Моцарта в исполнении Полины Фраткиной.
Thank you.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Полина Фраткина в студии «Радио Комсомольская правда». Не просто так Полина Фраткина здесь, а потому что буквально вот-вот, вот прям совсем скоро. Не уверена, что еще есть билеты, но, может быть, 16 июня в Александринке ее выступление. Я сознательно не говорю концерт. Полина, сейчас подожди секундочку. Я понимаю, что тебе есть что сказать, и мы с тобой говорили во время рекламной паузы.
Я терплю.
Да, терпи, потому что, знаешь, что мне нужно сказать вот что о тебе. Полина Фраткина выступает как солирующая пианистка в России и за рубежом. Ее творчество не знает границ времени и жанров. Проект «Метамузыка», программы «Шопен и антишопен», «Меланхолия», дуэт «Интемпорале» с кубинским перкуссионистом Гелио Гонсалесом. Да-да-да, это все... У Полины округляются глаза, но это... Я не вру.
Нет, это как раз правда. Про Полину. В данном случае это просто перечисление.
Да-да-да, это перечисление. Ну, просто чтобы вы понимали, какого масштаба у нас тут сидит пианистка.
Это выглядит как беспринципная пианистка. Она и с кубинским перкуссионистом.
Абсолютно
беспринципная. Она и лекции... Она и певец на дуде и грец.
Да, совершенно верно.
И это Шопен, вот и авангард.
Это вот оно. Если я вам сейчас скажу, что Полина Фраткина еще и физикой интересуется и пытается повергнуть музыку физикой, но это мы сейчас трогать не будем, потому что это
физика?
Долго и сложно.
Я школу при консерватории закончила. Я вообще, в принципе, с физикой, мягко скажем, на «вы».
Тем не менее, мы знаем твои рассуждения. Хорошо, с Полиной мы дружим, поэтому, на самом деле, я все про нее знаю. Но сейчас мы не о таких общих вопросах, мы достаточно о конкретном, потому что вот эта программа, о которой я сказала, она называется «Эффект Моцарта. Миф о гармонии», и мы решили вот в предыдущей части, мы затронули вообще понятие мифа, и что-то зацепились за эту тему.
Только еще бы, об этом же, собственно, в воскресенье у меня, выступление как-то его правильно охарактеризовало.
Да, и меня мучит, на самом деле, то, что ты о мифе говоришь... Ну, не так, как я думаю. Как, наверное, думает большинство.
Это очень большая проблема, потому что действительно миф – такое многослойное слово, извините. Потому что стоит объяснить, что такое миф. Вообще «даль» о мифе, вот в словаре «даль» написано так. Миф или выдумка, ну, тоже, может быть, я как-то немножко перевираю слова, но смысл такой. Или выдумка, или иносказание, вошедшее в поверье.
Угу.
То есть, собственно, у мифа есть... Ну, хотя бы две составляющие. Потому что есть миф, который выдумка, мифы, которыми нас кормят, а есть миф как основа. Вообще некая основа, некая даже, можно сказать, истина о нас. Потому что если мы берем древнегреческий миф, да, то в них как бы все архетипы заложены, нашего поведения, наших взаимоотношений, явлений природы и так далее, и так далее. Все образы, которые вообще присутствуют в нашей жизни.
Но когда мы говорим, прости меня, что я тебя, да, все время пытаюсь сузить твою мысль все-таки к этому выступлению, потому что ты говоришь миф о гармонии.
И так в том-то и дело, что миф на самом деле имеет хотя бы, да, вот в данном случае, я его рассматриваю с двух сторон. И вообще можно рассматривать с множества сторон, я беру с двух сторон. Миф как некая история о наших ценностях, которые когда-то нам были внушены. То есть убеждения, с которыми мы живем. Вот я говорила про Моцарта, да, например, что Моцарт – вот это осквернение храма. Да, и воспитана была, например, в традиции. У меня не религиозная семья, но в моей семье, например, в моей среде культура стала религией.
Вот это очень важная формулировка, да, когда, да, и Моцарт
становится
частью религии.
То есть на место, да, и тогда получилось, что на одно место как бы другие были поставлены фигуры, но суть от этого, вот этой истории не поменялся. То есть есть... Некие боги, небожители, великие композиторы. Есть храм, который, нельзя, там, не знаю, на сцену нельзя было заходить в обуви, например. И более того...
Ну, не босиком?
ну, в смысле, сменной обуви. Угу, да. Да. И если ты нарушал, например, священные писания, то есть некие тексты великих композиторов, и привносил туда, не дай бог, что-то свое, это каралось всеобщим позором, презрением. То есть, по сути...
И что Полина сделала с этой своей семейной религией? Подумайте, когда она играет с кубинским перкуссионистом, когда она играет для театра «Ахе», когда она играет с «Волков трио». Ну, да просто безобразие. На месте твоих родителей не играл, я бы отказалась от тебя. Много.
Нет, родители мои, надо сказать, сами еще те хулиганы. Я хочу сказать... И они, кстати, меня воспитывали, в общем-то, в достаточно свободном представлении. То есть, скажем, свобода – это моя ценность была. Свобода mm-hmm. выбора, скажем.
Да, но мы
я, подожди, я сейчас перейду к второй части мифа. То есть сейчас я говорила о мифе, который является, так сказать, вот такой вот навязанной историей. Mm-hmm. Да, и в которую мы уверовали и решили, что это правда. А на самом деле стоит все эти истории подвергать сомнению. В чем, собственно, мой посыл? Потому что если есть четкое убеждение в том, что это так, вот, например, там, не знаю, миф о сильной руке. Это вертикальный такой миф, да? Что вот если будет сильная рука, все будет прекрасно, да? Или миф о всеобщем равенстве. Это горизонтальный миф, такая горизонтальная история. У всех одинаковые права. Вы меня извините, я столкнулась с историей, и, может быть, я сейчас разрушу этот прекрасный миф об идеальных, об идеальном равенстве всех. У меня была история смешная, моя приятельница работала с детьми больными психически, и к ней перевели девочку. Ее родители, которые были настроены очень, вот, так сказать, в духе современного мира, они считали, что права ребенка это все, они не приучали ее к горшку, потому что считали, что ребенок должен сам решить, когда ему ходить на горшок. В результате ребенка был тяжелый невроз. И пришлось его ограничивать просто в этом выборе, для того, чтобы она просто поняла, что когда ей хочется, надо сесть на горшок. То есть я говорю к тому, что любая, даже самая красивая теория, даже самый красивый миф, да, если мы не подходим к нему осознанно, да, он может наносить вред.
И я возвращаю тебя к мифе о гармонии. Почему миф о гармонии?
Потому что для меня Моцарт в первую очередь – это гармония. Я могу сказать, что я недавно провела опрос в Фейсбуке. Я задала вопрос людям, попросила их охарактеризовать Моцарта в одном слове. Вот первая ассоциация, которая возникает. Никогда у меня не было такого количества откликов. То есть выяснилось...
Подожди. Вот я сейчас предлагаю нашим слушателям просто подумать. Вот, а у вас с чем ассоциируется Моцарт? Ну вот просто первое слово, которое возникает. Да, продолжай.
Вот говори. У меня... То слово, которое возникает у меня. И более того, мне кажется, что если сделать совокупность, так сказать, всех вот этих представлений как бы о Моцарте, то получится как раз вот эта самая гармония. Да? Для меня Моцарт – это гармония. Не в смысле музыкальной гармонии, а в смысле ощущения гармонии.
Ок. А что говорили люди?
Люди говорили... Я бы поделила на несколько категорий. В общем, то, о чем я говорила.
Ну.
Одна составляющая такая, вот, в принципе, такая достаточно, я бы сказала, божественная, потому что это свечение, свеча, Бог, сама музыка, что-то парящее, то есть парящее наверху, легкость, вот такая вот, как бы такая вот эфемерная какая-то часть.
Ага.
Вторая часть, я бы назвала такая же большая, это посвящено детству Моцарта. Детство, детство, дети, игра, детство. Иногда до юности доходила, юность несколько раз встретилась.
Господи, страшно. Да, тут надо сказать, что ответов было почти 300, поэтому
360.
Такая... 360. Поэтому выборка достаточно такая серьезная. Продолжай.
Из таких вот общих, да, вот я на категории поделила, про смерть Моцарта. То есть все, что я сказала,
ну,
в общем-то,
реквием, да?
В общем-то все вписалось в эту мою теорию. Это «Реквием», «Черный человек», «Сальери».
Uh-huh.
«Сальери» – огромное количество.
Uh-huh.
То есть Моцарт ассоциируется с «Сальери». Ну, это еще русская традиция. Спасибо Пушкину за это. Потому что для русского человека, российского человека, конечно, Моцарт идет вместе с «Сальери» благодаря, в общем-то, Пушкину.
А еще я видела в списке этих ответов конфеты Моцарт.
Очень много вкусового. Надо сказать...
А шампанское же там было,
шампанское, да? Конфеты, ликер.
Ага.
Скажем, водки, бифштекса не было. То есть все крутилось вокруг чего-то сладкого и вкусного.
Бифштекс Моцарт.
Это скорее про Бетховен.
Про Бетховен.
Нет, даже не знаю.
А что, про Бетховена отлично. Бифштекс, Бетховен. Кстати, идея для рестораторов, если что.
Я хочу сказать... С кровью.
Да.
Я хочу сказать, что все кулинарные, так сказать, ассоциации были связаны, в общем, с чем-то сладким и вкусным. И искрящимся. Шампанское, вот, так сказать. А, еще были звуковые ассоциации. это звон, рассыпанные, как сказать, монеты, хрусталь. То есть удивительно, как люди по-разному воспринимают мир. То есть для кого-то это зрительная ассоциация, для кого-то вкусовая, для кого-то ухо в первую очередь срабатывает. Да? То есть
идеальный сейчас образ. Послушаем, вот, что сработает из перечисленного нами. А может быть, у вас что-то свое возникнет? Моцарта слушаем в исполнении Полины Фраткиной.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
В студии радио «Комсомольская правда» Полина Фраткина, пианистка. Честно говоря, я больше не буду ее представлять. Ну, потому что я уже сказала уже столько всего, и действительно можно по большому счету потратить весь этот час нашего разговора на представление ее, потому что она вообще разносторонняя и равнобедренная, как шутят мои друзья. Но, правда, давайте все-таки продолжать говорить о Моцарте, гармонии и том выступлении, которое в Александринке 16 июня. Итак, еще раз. Эффект Моцарта – миф о гармонии.
Да, мы говорили о том, что эффект Моцарта – это теория о том, что Моцарт лечит. И, в принципе, я считаю…
И Полина в это верит.
Я верю в это с той точки зрения, что народ не дурак в этом смысле. Если столетиями выработалось, за счет вот как бы столетий выработалось такое отношение к Моцарту, если у меня 360 человек ответило на мой вопрос о Моцарте, это говорит о том, что Моцарта присвоили себе, в общем, все, в хорошем смысле слова. И, наверное...
Моцарт – это как Пушкин.
Да, и даже, может быть,
а мы уже сравнивали, кстати говоря, Моцарта с Иисусом и Симпсоном.
Я хочу сказать, что в связи с тем, что этот миф о Моцарте, это такой большой, большая история. Я говорю миф не как выдумка, а миф как истина, как какая-то основа, да, первооснова. Я хочу сказать, что если человек выбрал эту фигуру, человечество выбрало эту фигуру в качестве такого очень сильного персонажа, значит, там есть некая сермяжная правда. Для меня это так. Вот я сейчас беру вторую составляющую определения мифа и говорю о том, что почему именно Моцарт? Да потому что Моцарт объединяет в себе на самом деле, как сама гармония. Гармония – это богиня согласия, дочка двух богов. Ареса, как мы сказали, бога войны, и Афродита – богиня любви. То есть гармония – это соединение противоположностей, это плод любви этих противоположных богов. То есть это не просто соединение, да? Эти боги должны были полюбить друг друга, чтобы родилась гармония. Война и любовь, да? Они должны были соединиться.
И по идее, ну, извините, в моем примитивном сознании ощущение, что должен был родиться какой-то уродец.
Родилась гармония. Вот да. Я хочу сказать, я хотела как раз сказать про почему Моцарт. Потому что в Моцарте парадоксальным образом соединяются противоположные вещи без конфликта.
Угу.
Совершенно противоположные. Он, с одной стороны, одной ногой стоит вот там Бах у него где-то, да, позади, с духовной музыкой, которая отходит еще к средневековой, в общем, традиции. Это божественное, как бы, восприятие музыки и достаточно, в общем-то, ну, там, матричная, как бы, такая музыка, да, она, то есть она вписывается в какую-то очень четкую, как бы, категорию. С другой стороны, Бетховен уже рядом, да, то есть уже революция...
Наступает на пятки, это называется.
Наступает революции, да. Буржуазной революции, это мультистазия, и так далее, и так далее. А он стоит вот, вот где-то тут в середине. В нем очень много женского. У него главные образы женские в операх, например. Да? У него много женского смеха. Он хорошо чувствовал женщин. И у него очень много женских окончаний в музыке. То есть мягких окончаний. Я провожу аналогию с языком. Да? Если у Бетховена очень много мужских окончаний, пам-пам, то у Моцарта тарам, парам, вот этих женских окончаний. Слабой доли как бы в конце. Слабого окончания. Вот, ну, несмотря на то, что он был мужчина, у него очень много женского. То есть он и здесь соединяет как бы вот эти разные вещи. Да? Он очень глубинный композитор. Он глубокий композитор. И при этом, то есть он уходит куда-то в глубину, и при этом он легкий, он парит, как мне множество людей сказало, и глубина, и легкость в нем соединяется. Он ребенок, у него постоянная смена характеров, и при этом он мудрец. И с его масонством, и с темами, которые он затрагивает. И так эту тему, на самом деле, вот этот ряд можно продолжить. Все эти вещи в нем сосуществуют бесконфликтно. Это все и есть для меня олицетворение вот какой-то глобальной гармонии, вот внутренней гармонии, той гармонии, о которой мы все мечтаем на самом деле. Ведь мы часто кидаемся из одной категории в другую. Как мы существуем? Либо мы говорим ом, да, вот мы сама любовь, мы не хотим видеть ничего плохого. Вот я Афродита сейчас. Беру как образ Афродита. Я любовь. Не надо мне говорить про плохое. Нет ничего плохого. Это позитивная психология, такое позитивное мышление. Оно может быть очень вредное, кстати, тоже.
Согласна.
Или, с другой стороны, у нас Арес. Я сейчас буду бороться, убивать, драться за свою гармонию, условно говоря.
Да-да.
И нас кидает с одной стороны в другую. И тот самый вот эта ностальгия внутренняя по вот этому миру, где это сосуществует бесконфликтно, вот одна часть, а вторая соединяются. Вот это все для меня. И, в общем-то, мы можем встретить музыки Моцарта. То есть пока нас кидает из одной категории в другую, пока мы пытаемся обрести какую-то гармонию, этот путь очень тяжелый. У нас всегда есть Моцарт. Чтобы там вот ощутить вот эту целостность, вот эту бесконфликтность.
Это ужасно интересно, то, что ты говоришь, но здесь несколько слов напрягают.
Какие?
Первое слово, которое напрягает, это бесконфликтность. Ты уверена, что бесконфликтность?
Хорошо, давай назовем это
интересно.
Назовем это. Во-первых, для того, чтобы прийти к этой бесконфликтности, нужно пройти через конфликт.
Ага.
Каким образом мы можем обрести вот эту середину, а мы обрести ее очень тяжело. Человек, в принципе, ну, наверное, это какие-то сказки о том, что мы, в принципе, можем на секунду это испытать. Но постоянно в жизни, конечно, нас что-то выводит из себя, а где-то мы не хотим замечать плохого. Но бесконфликтность, я имею в виду, это то бесконфликтность, это то умиротворение, которое приходит после того, как сталкиваются противоположности. Мы не придем к умиротворению, если мы не дадим встретиться противоположным вещам.
На самом деле, я сейчас поддаюсь эффекту не Моцарта, а эффекту Полины Фраткиной. И начинаю вступать с ней философские беседы, что неправильно совершенно, потому что я должна вести эфир и все-таки приводить Полину к той мысли, которая должна быть интересна
мысль,
всем.
Мысль, она и есть такая. Для того, чтобы прийти к умиротворению, нам все равно придется какие-то конфликты проходить в жизни.
Угу. Да, и тем не менее, возвращаясь к выступлению, которое называется «Эффект Моцарта. Миф о гармонии», я вынуждена напомнить еще. Полина, в принципе, собирается, естественно, свои измышления иллюстрировать музыкой. Конечно. Прости, что я сейчас сдам один твой секретик. Можно, Полина?
Конечно. Я даже понимаю, какой.
Понимаешь, какой? Нет, не понимаешь точно. Полина, например, планирует сыграть кусочек Сальери, кусочек Моцарта, и предложить нашим дорогим слушателям отличить, есть ли вообще различия.
Ну, это тоже мой эксперимент, на самом деле.
Да,
мне интересно, отличит ли публика неизвестного Моцарта от Сальери.
Почему тебе пришла в голову такая мысль? Потому что нам же всем кажется, что Сальери – это по большому счету бездарность, которая страшно завидовала Моцарту. Понятно, что это эффект Пушкина. Мы все время говорим с тобой об эффекте Доплера. Ну, неважно, да. Мы все время говорим об эффекте кого-то. И тем не менее, понятно, что если Пушкин не придумал эту историю, может быть, мы о Сальери бы так плохо и не думали. И тем не менее, ты считаешь, что могут не отличить?
Вот это, на самом деле, этот миф о Сальери и Моцарте существовал и до Пушкина, естественно. Он его взял, потому что, наверное, ему было это для чего-то важно, вот показать эту как бы историю. А что касается Моцарта и Сальери, в каких-то вещах их действительно не отличить. В каких-то вещах не лечить, потому что они творили в одно время, у них одна и та же стилистика. И есть некий пласт музыки Моцарта, где он, наверное, неотличим от Сальери. Я уверена, что неотличим. Но есть что-то, что, естественно, возвышает его над Сальери. Есть такая музыка, где Сальери, у Сальери, что называется, кишка тонка. Есть такая музыка у Моцарта, вот в том числе фантазия Моцарта, да?
Или, ну, там, фантазия, знаю, это то, с чего мы начали эфир.
Ага. Вторая часть фа-мажорной сонаты, которую мы ставили с самого начала. Угу. На самом деле я сейчас открываю карты, потому что цель моя, конечно же, провести этот эксперимент. Вначале разрушить миф, то есть чтобы человек понял, что не так все просто, скажем, с Моцартом и Сальери, во всяком случае, да? Не такой был Сальери плохой композитор, и Моцарт не везде одинаково гениальный, уж по крайней мере. Но они где-то могут быть приближены друг к другу. Но, тем не менее, есть что-то за пределами этого всего. Можно я скажу одну очень важную для меня мысль?
Давай.
Вот сейчас очень много футуристических тем. Что будет в будущем? Угу. Машины, роботы, кто победит. Книжка Харари известная. Да? Кстати, если кто-то не читал, почитайте, это очень интересно.
Да все уже прочитали, Полина. Да, продолжай. Но...
Вот. Они все, эти люди, которые описывают нам будущее, да? Никто из них не рассматривает искусство. Это удивительно, что никто из них не ставит искусство как бы в этот ряд. Потому что, да, машины, да, они могут делать все, что угодно. Но вот у меня лично есть убеждение в том, что вот это машины могут написать так, как Сальери и Моцарт в своих средних сочинениях. Наверняка машина может повторить что-то. Но вот есть что-то за пределами этого. Есть какая-то все-таки основа истины, первопричина, прообраз. И я сомневаюсь, что нам грозит, на самом деле, победа машин во всем.
Мы сейчас будем говорить с Полиной, очевидно, еще несколько часов, потому что невозможно закончить разговор. А с вами мы, к сожалению, заканчиваем. И заканчиваем исполнением Полины очередного моцартовского произведения. Полина делает круто. 16 июня в Александринском театре.
Приходите. Спасибо большое, Олеся. Было очень приятно беседовать.
Спасибо.
Культурные люди.